Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Израильский фильм «Вальс с Баширом». Гость «Американского часа» – редактор выходящего в Нью-Йорке нового журнала Марина Адамович. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Психотерапия в Америке». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Номинации на Грэмми. Новая теория эволюции или «Зачем воскрешают вирусы?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Причины побудили нас открыть этот выпуск «Американского часа» номинированным на «Оскара» фильмом израильского режиссера «Вальс с Баширом». Первое – события в Газе, которые, конечно, не могут не напомнить описанную в картине «Войну в Ливане». Вторая причина совсем другого порядка. Только что киноакадемия объявила первого лауреата «Оскара». Это основатель легендарной анимационной студии Pixar, президент Диснеевской империи Эдвин Кэтмелл, который получит эту награду за совокупность технических достижений. Этот приз отмечает грандиозный взлет в искусстве анимации, сделавший возможным и фильм Ари Формана, который мы обсуждаем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, говорить о фильме «Вальс с Баширом» очень интересно. Он для кинематографиста представляет собой исключительный медийный прорыв, потому что картина объединяет документальное, игровое и анимационное кино.
То есть все, что может быть.
Да, и делает это эстетически безупречно. Спрашивают, что нового в языке кино? Какие формальные открытия, которые в равной степени интересуют и знатоков, и зрителей? Фильм «Вальс с Баширом» – это самый формально интересный фильм, который я видел за последнее время. И добавлю, что очень эмоциональный. Фильм начинается кошмаром, и фильм заканчивается кошмаром. В прологе, в открытии фильма, синие собаки с желтыми глазами и желтыми клыками рычат, бегут по улице, прокидывая стулья и столы в кафе на улице, пугая прохожих, сметая все на своем пути. И все это сопровождается такой техноритмической музыкой. Собак 26. И они бегут, чтобы взвыть страшно угрожающие под окнами героя. «Откуда ты знаешь, что их именно 26?» – спрашивает автор фильма у своего товарища, с которым они сидят в баре и выпивают. Это перенос действия. «Все очень просто», – объясняет приятель. «Когда мы были на войне в Ливане в 82-м году, в моей роте знали, что я стрелять людей не смогу. Мне поручили перестрелять всех собак в арабской деревне. Собаки воют и лают, когда чувствуют чужаков». И таким образом предупреждают террористов, и я перестрелял всех 26 собак, которые были в этой деревне. С тех пор они мне снятся каждую ночь. «Ты мог бы что-нибудь сделать по этому поводу?» Продолжают разговаривать два приятеля в баре. Он говорит, почему я? Ну ты же кинематографист. Совершенно замечательный поворот, мне очень нравится. Все то, что я рассказал вам сейчас, Саша, это анимация. Анимация, основанная на документе. На реальных событиях в жизни Ари Фолмана, который был солдатом израильских войск в 1982 году во время израильского военного вторжения в Ливан. В жизни Ари и его друзей. Как это сделал? Сначала Ари сделал интервью со своими друзьями, с теми людьми, с которыми он вместе служил. Они рассказали ему свои персональные истории, свои воспоминания, что очень важно. Эти воспоминания были превращены во фрагменты диалога. И это было снято с актерами в обычном кинопавильоне. После этого все это было превращено в видеопленку, а видеопленка была превращена сначала в черновой мультипликат, а потом в чистовую мультипликацию. Таким образом, действительно, в фильме присутствуют все три уровня приближения к реальности, которые могут существовать в кино. Документальное, игровое, актерское и мультипликационное.
תגיד, אתה אין לך אף מופיע של מלבנון?
לא, לא ממש. ואתה, אתה מזהה אותי פה משם?
לא.
И в этом и есть цель автора – сделать максимально реалистическое кино.
Я начну издалека и отвечу на ваш вопрос. Что пытается вспомнить Ари? Где он был, когда произошла трагедия в Сабре и Шатиле? В тех самых лагерях палестинских беженцев, где погибли несчастные мирные жители в 1982 году. «Почему я этого ничего не помню?» – спрашивает он своих приятелей. «Где я был?» Память блокирует воспоминания. Официальная история, что произошло в Сабре и Шатиле. Во время гражданской войны в Ливане, напомню нашим слушателям, одна из враждующих сторон, христианские фалангисты, имела широкую очень военную и политическую поддержку Израиля. И когда лидер христианских фалангистов Башир был убит, фалангисты вошли с разрешения оккупирующей израильской армии в лагеря беженцев под предлогом ареста террористов, а в действительности совершили массовое убийство. Сколько точно погибло, никто не знает. Цифры колеблются между 320 и до 3500 человек. Наиболее распространенная цифра – порядка 2000. Считается, что среди погибших в Сабре и Шатиле погибли известные террористы, такие как Мохаммед Сафади, один из тех людей, который участвовал в организации террористических актов в 1972 году во время Олимпиады в Мюнхене. Комиссия, израильская комиссия Каханы, посчитала израильскую армию косвенно виновной в массовом убийстве. И Ари Шарон, который был тогда министром обороны, был признан виновным в невмешательстве и ушел в отставку. Это то, что произошло на уровне армии государства враждующих сторон. Что произошло с героем фильма, совершенно другая история. Это история его личной совести, где он был, как он лично воспринимает то, что произошло, и каково его личное отношение.
חושב שתדלך תברר מה קרה שם באמת. איך אתה קשור בזה?
Анимация дает возможность автору фильма тщательно снять слой за слоем, блокирующий его сознание, как производит реставрацию старинной картины, снимая более поздние наслоения. Приблизительно то же самое он делает с собственным подсознанием, что совершенно замечательно, с моей точки зрения.
Подсознание можно нарисовать, но не снять.
Поднять его, совершенно верно. Что-то основывается на воспоминаниях, на реальных репликах, но это воображение, и это было или не было. И здесь очень уместно было бы нам вспомнить с вами подлинное значение слова анимация. Анимация – это есть оживление.
Воодушевление.
Правильно? Воодушевление, скорее. Совершенно верно. Еще лучше. Таким образом, это воодушевление прошлого, апеллирующее его к совести. Фильм заканчивается еще одним кошмаром – документальными кадрами. Мы очень много видели и много видим каждый день горе и несчастье на экране. Это как чашка кофе, наша порция, наш рацион включения в мир. Несчастье, войны, убийства. И наше эмоциональное восприятие совершенно притупляется. Мы перестаем это воспринимать как чью-то драму. И что делает Ари Фолман? Своим фильмом он снимает этот слой, блокирующий наше восприятие. И в конце фильма, когда мы видим несчастных женщин, оплакивающих убитых в лагерях беженцев в Сабре и Шатиле, у нас происходит эмоциональное соединение с этими людьми. Мы воспринимаем это совершенно по-другому. Тот подсознательный груз, который был у Ари Фолмана и который он разгрузил в фильме, он теперь приходит к нам. Его мучающая совесть становится частью нашего сознания, нашего восприятия. И эти анимационные образы, очень тревожные, очень волнующие, очень эмоциональные, соединяются каким-то образом с нами. Его мука поселяется в нас.
Я понимаю, что этот фильм очень острый формально и эмоционально. А как быть с политикой в сегодняшней ситуации, когда идет очередная операция в Газе? На чьей стороне фильм? Вот в споре, который сегодня раздирает и нью-йоркскую общественность.
Фильм на стороне людей, которые понимают, что если произошло несчастье, и они юридически невиновны в нем, но косвенно были вовлечены, то это остается на их совести. Фильм не перекладывает вину ни на одну, ни на другую сторону. Он апеллирует к человеку, к единственной мере всего. Если говорить о контексте сегодняшнего конфликта, который происходит на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа, то фильм ни в коей мере не поддерживает политику Израиля, и ни в коей мере политику Израиля не осуждает. Нельзя сказать, что это нейтральная картина. Это картина, которая апеллирует к совести тех людей, которые защищают Израиль, к совести военнослужащих, которые выполняют свою военную миссию, и к совести тех, кто принимает политические решения. Всегда есть решение на уровне совести, какая бы ни была сложная ситуация. И то, что Израильская киноакадемия выдвинула эту картину официально как лучший иностранный фильм на оскаровскую номинацию, и я практически убежден, что мы услышим название этого фильма в день вручения оскаровских премий, говорит о том, что общество рефлексирует, общество думает о своем прошлом, общество не останавливается и анализирует себя, что в обществе есть совесть.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня у нас в гостях Марина Адамович, главный редактор старейшего русского литературного издания в Нью-Йорке «Нового журнала». Марина, вопреки названию, новый журнал очень старый, у него славная история, не так ли?
Совершенно верно. Новый журнал был создан в Нью-Йорке в 1942 году двумя замечательными литераторами первой волны русской эмиграции Михаил Цетлин и Марк Алданов, известный романист. На самом деле историю нового журнала нужно отчитывать от современных записок. Современные записки – это крупнейший, известнейший журнал русской эмиграции, литературный журнал. В свое время французы говорили, что если бы у нас был такой журнал, мы были бы спокойны за французскую культуру.
Приятно слышать.
Да, приятно. Поэтому вот прибавьте к нашим 67 годам еще 30 примерно. Это наш возраст.
Как Новгород самый старый русский город, так новый журнал самый старый русский журнал. Скажите, какой этап в истории нового журнала можно считать золотым периодом?
Это период, когда главным редактором в новом журнале был Михаил Карпович. Михаил Карпович очень известная личность в старой русской эмиграции. Он прибыл в Соединенные Штаты в посольстве Бахметьева. Это было посольство Временного правительства. И, собственно, прибыл на пару лет, собираясь вернуться. Но вот пришлось задержаться. Потом он становится профессором Гарвардского университета. Собственно, с него началось изучение истории России. Он заложил традицию изучения России. Он занимался активной общественной деятельностью, жизнью русской диаспоры. И после войны он становится главным редактором. Он концептуально осмыслил новый журнал. Он привел туда новых авторов, он стал печатать мемуары, в частности, вот мемуары Гиппиуса, Мережковского, Бердяева в том числе, поднялся научный уровень. Он привел очень известного человека, основоположников американской социологии, профессора Тимашева. Он был замглавным редактором газеты «Возрождение» в Париже в свое время и тоже в Гарварде преподавал социологию.
А как складывались отношения нового журнала с двумя, наверное, самыми знаменитыми прозаиками эмиграции – Бунин и Набоковым?
Замечательно складывались. Несмотря вот на этот конфликт, о котором все знают по поводу Нобелевской премии, тем не менее, в первой же книжке нового журнала присутствует и тот, и другой.
Набоков простил Бунину Нобелевскую премию.
Простил. Ради нового журнала все было прощено. И надо сказать об особом участии Бунина именно в судьбе нового журнала, потому что, во-первых, из переписки между Буниным и Алданом, они были большими друзьями, мы выясняем, что Бунину принадлежала сама идея, где они возродить ли нам современные записки. Название-то откуда? Новый журнал, вы чувствуете, да? Долго думали, мудрили, а в результате что там мудрить?
Мы тоже издавали нового американца. Я прекрасно понимаю, это слово вертится на языке эмиграции.
Что там выдумывать, когда все новое, новый журнал, все наш же, но новый. И он поддержал журнал своими рассказами с первого же номера. Это, собственно, «Темная аллея».
Да, за это уже журнал останется навечно в русской литературе. Что с новым журналом происходит сегодня?
Вы знаете, сегодня жизнь нового журнала очень интересная.
Главное, что она продолжается.
Она
это продолжается, самое большое,
да, она продолжается. Мы живы, и это удивительно. Все-таки тяжело выживать толстому литературному журналу.
Смотрите, некоммерческому, что в России происходит с толстыми журналами.
Да,
что же говорить
и
про
эмиграцию? В России некоммерческое издание. И у нас все больше и больше новых авторов, интереснейших авторов. Это уже новые мигранты. Володя Гандельсман, Багеткин жив, Саша Стесин, очень перспективный молодой автор. Авторы не только старой русской эмиграции, традиционных очагов расселения, а и так называемое ближнее зарубежье, еще образующиеся русскоязычные диаспоры, они еще не встали, они только проходят вот этот путь становления.
Марина, как раз это меня интересует. Как вы умудряетесь лавировать между новыми и старыми читателями? Я-то прекрасно помню, когда я приехал, первая волна смотрела на нас с ужасом. Мы были для них варварами. Я помню, один мой коллега по новому русскому слову, такой пожилой джентльмен, необычайно порядочный человек, и он сказал: «Ну вы же говорите на языке, который имеет такое же отношение к русскому, как турецкий к Византии». Так вот, как у вас складываются отношения между этими двумя
типами? Проблемы с языком очень большие, прямо скажем, но не с авторами. Вернемся в 42-й год. Еще в первой книжке нового журнала, в статье от редакции, было заявлено кредо журнала. И там было очень четко прописано, что принимаются авторы любых убеждений, сразу оговорюсь, кроме двух идеологий, нацизма и коммунизма. И так до сих пор мы стоим на той же платформе. Но главное – это высокий художественный уровень.
Ну, а теперь поговорим о вашем конкурсе. Что это за конкурс? Почему имени Алданова? Ни Набокова, ни Бунина, Куприна. И что за конкурс? Расскажите.
Конечно, из-за журнала. Все-таки Алданов был первым главным редактором нового журнала. Он стоял у истоков, он его создал. Это был очень известный в свое время писатель. Он широко издавался, он переводился очень много. Он был постоянным автором даже американских газет, скажем, «Нью-Йорк Таймс». Постоянно печатал там свои очерки. И потом, как вставные главы. Кстати, все это воспроизводил уже по-русски в своих романах. Он очень много переводился и был, ну, крупнейшей фигурой. Абсолютно неизвестен в современной России. Это парадоксальная ситуация. Задача конкурса – дать возможность именно писателю зарубежной России опубликоваться, выйти, найти своего читателя, потому что проблема колоссальная, особенно с так называемым ближним зарубежьем. Ведь всегда литераторы, которые жили там в Прибалтике, Белоруссии, на Украине даже, они публиковались в Москве и в Ленинграде.
В Советском Союзе.
Теперь фактически негде им публиковаться.
Вы знаете, я ведь сам из этих краев. И часто бываю в Прибалтике, особенно в Риге, моем родном городе. И я заметил, что разница между новыми странами и русской литературой там зависит просто буквально от каких-то случайных вещей. Ну, например, в Латвии я не нашел ни русских литературных журналов, ни даже русских литературных страниц в местных газетах. А в Эстонии издаются два журнала. Есть очень приличное издательство. Я думаю, что это связано, может быть, с памятью Лотмана, который такое энергетическое поле оставил после себя.
Или традиция. Понимаете, традиция живет вопреки. На самом деле очень тяжело разрушить то, что мы называем культурной традицией. Она выдерживает, и она нас кристаллизует, и она нас формирует. Поэтому я и убеждена, что у всех этих новых диаспор большое будущее, если они не потеряют вот эту традицию русской культуры.
Ну что ж, познакомьте нас с лауреатами премии.
Конкурс проходит второй год. Он был задуман в честь 65-летия журнала. И в этом году у нас в шорт-лист премии вошло 6 человек. Андрей Иванов, Иван Минджерицкий, США, Борис Роланд, белорус, Александр Тарнарудер из Израиля, Владимир Тарчилин, США, из Бостона, и Вадим Фадин из Германии. Победителями были признаны Андрей Иванов из Эстонии за повесть «Зола», Борис Роланд, белорус, за повесть «Найти брата», и Вадим Фадин за повесть «Кто смотрит облака». Это Германия. Андрей Иванов – это наше открытие. Это очень молодой прозаик. Мне удалось с ним познакомиться. В ноябре мы встретились в Москве, вручили дипломы. Его нигде не печатали. Это его четвертый роман. Роман удивительный. Он посвящен истории молодого иммигранта. Это русский мальчик, рожденный в Эстонии, обладатель так называемого серого паспорта, то есть апатрид, то есть человек без гражданства, человек, выброшенный из истории, выброшенный из жизни. И как этот молодой человек пытается познать себя, пытается прорваться через обстоятельства. Это экзистенциальная вещь. Это страшная вещь, это трагедия. Трагедия вот того поколения, которое попало на реальный разлом истории. Рекомендую.
Спасибо, обязательно познакомлюсь. Марина, мой последний вопрос, и он весьма печальный. Говорят, что рассвет иммигрантской литературы всегда связан с угрозой для свободы на родине. Такие сообщающиеся сосуды. Чем больше дают России, тем лучше в иммиграции. Вы согласны с этим?
И да, и нет. Я бы расширила. Если вообще размышлять над проблемой, что улучшает качество литературы, да, безусловно, улучшает катастрофа. Любая проблема улучшает. Неблагополучная жизнь. Кстати, в скобках больших замечу, что распад в 90-е годы. Это плохой период для литературы, потому что все в шоковой ситуации.
Хуже, да.
Нет, вы знаете, вот не хуже. Наши авторы – это все-таки единое пространство русской культуры. Я это так оцениваю, несмотря на то, что они там живут в той же Прибалтике или во Франции. Но это единое пространство русской культуры. Да и мир-то глобальный стал, Саша. Так вот, сейчас уже появляются безумно интересные вещи, безумно интересные какие-то тональности в литературе. Поэтому ко мне оптимизм мой возвращается. Но проблема оживляет писателя. Он должен погрузиться в какую-то пограничную ситуацию, чтобы что-то понять. Вот еще раз вернемся к Иванову. Молодой писатель, еще не устоявшийся писатель. Но насколько это глубоко, насколько это точно по восприятию психологии героя, насколько он четко вылепил этот образ, это необыкновенно, это, безусловно, большая удача, и наша с вами тоже. Так что все будет хорошо.
Ну что ж, я желаю вам успеха, но не любой ценой. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой «Психотерапия в Америке». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Номинации на Грэмми. Новая теория эволюции или зачем воскрешают вирусы. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться во вторник утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андрис Пебалкс и замглавы «Газпрома» Александр Медведев. После подписания в Брюсселе соглашения о миссии наблюдателей за транзитом российского газа. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Буш предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на США. 20 января Буш покинет пост президента, а Обама станет новым главой государства. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. В целом, в различных регионах мира в прошлом году, по данным Freedom House, усилилось наступление авторитарных режимов на права и свободы граждан. Бывший солдат Андрей Сычев, ставший инвалидом в результате неуставных отношений в армии, вновь госпитализирован. В России с 12 января увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими силами и боевиками палестинской группировки «Хамас». Совет ООН по правам человека принял резолюцию, резко осуждающую израильскую военную операцию в секторе Газа. 13 европейских стран воздержались, Канада проголосовала против. Президент США Джордж Буш заявил, что длительного перемирия в секторе Газа можно добиться только прекращением ракетных обстрелов территории Израиля.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение Марины Ефимовой «Психотерапия в Америке». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Номинации на Грэмми. Новая теория эволюции или «Зачем воскрешают вирусы?» Беседа с Владимиром Гандерсманом. В определенном смысле психотерапия в Америке, особенно в Нью-Йорке, самая процветающая после пластической хирургии отрасль медицины. Чуть ли не все, кто может себе это позволить, обзаводятся своим терапевтом, как раньше, скажем, портным. Поэтому так увлекательно важна и противоречива книга об истории психотерапии в Америке, которую слушатели «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Зигмунд Фрейд посетил Америку только раз, в 1909 году, и нашел ее варварской страной. В свою очередь, тогдашние американцы, практичные, работящие, религиозные и в большинстве своем простодушные, были явно глухи к колдовским рассуждениям об эго, суперэго, об эдиповом комплексе и о женской зависти по поводу наличия у мужчин пениса. Другое дело тогдашние психологи и психиатры. Энгл пишет.
Ведущие психиатры Стэнли Холл, Джеймс Паттнам, Адольф Мейер и позже Гарри Салливан приняли теорию психоанализа на ура. Они продвигали ее в ученых кругах и пропагандировали среди студентов. Идеи Фрейда явно совпали с духом времени. И постепенно они настолько утвердились в академических кругах, что истеблишмент американских психоаналитиков стойко держался фрейдистского канона на протяжении многих десятилетий после смерти Фрейда.
Когда Фрейд посетил Америку, психотерапия была лишь медицинской процедурой и не имела отношения к культуре, тем более к массовой культуре. Болезни разума не обсуждались, и на людях, заболевших этими болезнями, лежало клеймо полной отверженности. Ситуацию изменила только Вторая мировая война.
После медосмотра 12% призывников, около 2 миллионов человек, оказались непригодными для службы в армии по различным нейропсихопатическим причинам. Военврач-психиатр Уильям Меннингер писал во время войны: «Люди начинают понимать, что примерно один и тот же вред нервной системе могут принести пуля, болезнь и теща». После войны такие термины, как «комплекс неполноценности», «подавленность», «репрессия» стали появляться в популярных романах и фильмах. Там, где раньше люди обращались к священнику, они стали обращаться к врачу-психиатру.
Кто-то бы изумился Зигмунд Фрейд, если бы узнал, что через 47 лет после его визита в Америку, в 1956 году, его портрет появился на обложке журнала «Тайм». Фрейд получил свои 15 минут славы, которые вылились в 15-20 лет. Но уже в начале 70-х, несмотря на то, что все командные посты в сфере психического здравоохранения Соединенных Штатов все еще занимали фрейдисты, в стране начала подниматься волна сомнений в эффективности психоанализа.
В 1975 году известный психолог Ганс Айзенг публично заявил, что фрейдизм так же мертв, как идея одержимости дьяволом, и что его методы лечения невротических симптомов следует предать забвению наравне с практикой изгнания бесов.
Начали подмывать основу психоанализа фармакологи. Когда в медицинский обиход вошло лекарство таразин в конце 50-х, оно продемонстрировало такую эффективность в случаях многих психических сдвигов, что про него говорили: с появлением таразина психушки опустели. Появление лекарств немедленно поставило под сомнение сам принцип психотерапии. Если все душевные болезни имеют свои причины, некий химический дисбаланс или физическую аномалию мозга, то за них должна взяться обычная медицина. И в Америке, которой свойственно бросаться от одной стенки к противоположной, в середине 60-х годов началось могучее движение в сторону фармакологических методов лечения – В 1987 году оно увенчалось появлением лекарства Прозак, на которое подсели, если можно так выразиться, миллионы американцев, страдавших от депрессии, от неврозов или вообще от вселенской грусти. И Джонатан Энгел в своей книге практически хоронит фрейдизм.
Есть психиатры-фрейдисты, которые и до сих пор практикуют, но они уже представляют собой некую еретическую секту, которая продолжает упрямо искать истину в писаниях непогрешимого учителя.
Все это совершенно не значит, что беседы на кушетках в кабинетах психотерапевтов ушли в прошлое. Наоборот. Но изменился принцип бесед. Их называют теперь познавательной терапией, в результате которой психотерапевт призван помочь больному изменить его способ мышления и его отношение к жизни всего-то. И главный вопрос в книге Энгла – помогает эта психотерапия или нет? Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен, поскольку миллионы американцев раз в неделю посещают так называемые сессии со своими психотерапевтами. Эти сессии существуют в мириадах вариантов, и стоимость лечения равна примерно 10 тысяч долларов в год. Статистические данные об успехах психотерапии, которые приводит Энгл, не очень убедительны. В начале книги он пишет:
«Психотерапия помогает. Многие обследования подтверждают, что в Америке за последние полвека у 2/3 пациентов-психотерапевтов душевное состояние явно улучшилось».
Но затем Энгл начинает усложнять картину. Он пишет, например, что из всех американцев, впервые обратившихся к психотерапевтам, 1/3 такое лечение практически не воспринимает. Еще более разочаровывающая статистика показывает, что у 1/3 американцев с диагнозами невропатических и психических заболеваний улучшение наступает вообще без всякого лечения. Не дает Энгл удовлетворительного ответа и на вопрос, хотя сам ставит его, является ли невероятный расцвет психотерапии и психологии реакцией на возрастающие нужды пациентов? Или это скорее мода? И второй, еще более важный вопрос. Является ли нервозность, волнение, беспокойство, повышенная возбудимость, особенно среди детей, симптомами душевных болезней? Может быть, детская возбудимость – симптом избыточной энергии, говорящей об одаренности ребенка, и ее лучше перетерпеть, чем лечить? Может быть, наши тоска, беспокойство и нервозность являются, по словам того же Фрейда, естественными выражениями ординарной несчастливости? Может быть, они вполне здоровая реакция на превратности современной жизни, особенно городской. Это предположение, кстати, подтверждает такой пример из книги Энгла.
В середине 60-х годов в двух нью-йоркских зданиях на Манхэттене, на углу 96-й стрит и 5-й авеню, было больше кабинетов психоаналитиков, чем в штатах Миннесота, Орегон, Делавэр, Оклахома, Вермонт, Висконсин и Теннесси вместе взятых.
В книге «Американская терапия» есть две бесспорно интересные вещи. Во-первых, автор подробно описывает историю взлета и расцвета психотерапии в Америке. А во-вторых, убедительно показывает, что даже если психотерапия не всегда успешна как лечение, она во всяком случае революционизировала наши знания и представления о мозге человека и о его нервной системе. Some things always change. Sometimes our new gods bring us trouble. Sleep, sleep brings happy dreams. Always Vienna, cobblestone.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск музыкального приношения будет посвящен номинациям на премию Грэмми. В определенном смысле обзор кандидатов говорит о состоянии музыки даже больше, чем имена победителей, ведь номинации представляют огромное поле самой разной музыки, не так ли, Соломон?
Действительно, для меня произведения, представленные на номинации, даже больше, чем исполнители, представленные на номинации, показывают, каковы интересы, во-первых, тех людей, которые голосуют по поводу Грэмми, а они уже как в микрокосме. Для меня представляют интересы всей культурной Америки, если
то есть
угодно.
Это тенденция.
Это тенденция, да.
Судить о том, что происходит.
У меня
сегодня
есть несколько знакомых, которые голосуют за Грэммис, как и есть несколько знакомых, которые голосуют за Оскаров. Мы даже, может быть, об Оскарах впоследствии поговорим. Но я должен сказать, что это все очень симпатичные, образованные американцы, такие средние интеллектуалы. И вот по ним можно судить, что этих интеллектуалов интересует. И должен сказать, что круг композиторов, номинированных в этом году, чрезвычайно широк. Тут есть и американские авангардисты вроде Картера, тут есть японцы Такемицу, китаец Тандун, Шонберг, Шимановский и Лютославский, поляки. Из русских композиторов здесь Мусоргский, Глазунов, Стравинский, Прокофьев, Шостакович. Как видите, круг охвата очень широкий. И ведь обыкновенно говорят о том, что американцы чрезвычайно зациклены сами на себе, что их культура до других стран не интересует. Я всегда против этого горячо протестую. Да, это неправда.
В музыке это неправда.
Это во всех областях неправда. Интеллектуальные американцы интересуются очень самыми разнообразными национальными культурами.
Вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что американцы и правда мало переводят других книг. Это известно, что американцы переводят меньше, чем европейцы. Но в области музыки, мне кажется, это точно неверно, потому что, ну скажем, какой самый популярный композитор в Америке? Да, наверное, Чайковский.
Да, нет, у музыкантов это, как видите, не так. И в этом смысле номинации в этом году любопытные очень. Вот я выбрал 3 произведения, номинированные в этом году на Грэмми, и они показывают очень разные стороны, и каждый из этих нетрадиционно и не совпадает с нашим традиционным представлением о том, что такое мейнстримная американская культура. А между тем выбираю, как я уже сказал, вполне мейнстримные интеллектуальные американцы. Есть и такие. 3 примера. Произведение, номинированное в категории «Лучший камерный ансамбль», принадлежит перу американской композиторши Мередит Монк. Довольно экстравагантная женщина. И что интересно, это произведение представлено в записи как раз европейской фирмы, европейского лейбла. Я хочу показать ее пьесу для инструментального ансамбля, которая называется «Тотентанц». Немецкое название, в переводе он означает «Танец смерти». И «Танец смерти» — это тоже традиционная форма классической европейской музыки. Мы можем вспомнить
пляска
самые разные...
Смерти,
да, «Пляска смерти». Того же самого Сен-Санса.
Или картину Гальбейна.
Да. И вот у Мередит Монк такая вот, как вы правильно сказали, «Пляска смерти» — это ее слегка комичная, минималистская интерпретация вот такого типичного европейского танца смерти. А в целом это наводит все на размышления о хрупкости человеческой жизни. Скажу, кстати, что Мередит Монк известна, быть может, широкому слушателю как композитор превосходного фильма «Братьев Коэн» «Большой Лебовски». Итак, Монк, «Тотентанц». В категории «Лучшее вокальное исполнение» совсем уже необычный ансамбль и совсем уже необычный композитор. Это армянский композитор Комитас, которого, кстати, мы-то в Советском Союзе знали совсем неплохо. Там он был для нас, для всех, классиком армянской музыки. Настоящего имени Сагамон Сагаманян. Он родился в 869 году, а имя Комитаса получил при посвящении в Сан-Архимандрита. Он стал монахом. И учился он в Берлине композиции, разъезжал, создав свой специальный хор с концертами по Европе. Дальнейшая судьба его была очень трагичной, потому что в 1915 году, это, как известно, год армянского геноцида, когда турки уничтожили миллионы армян, и сам Комитас выжил, но лишился рассудка, тогда ему было 46 лет, и до 1935 года он так в себя не пришел и умер в психиатрической клинике в Париже. В 1935 году его не стало. Он создал новую армянскую музыку, какой она есть на сегодняшний день. Он ее самый большой классик, это армянский глинка, если угодно. И вот его одну песню «Андуни» я хочу показать в исполнении армянской певицы, которая живет в Канаде, Изабель Байрагдарян. Это замечательная певица, она выступает в «Метрополитен», в Нью-Йорке часто. И она выпустила этот диск песни Комитаса, в котором ее сопровождает ансамбль из музыкантов филармонического оркестра Армении. Песня эта Андуни в переводе «Без дома». Она поет о том, что сердце мое подобно этим разрушенным домам. То есть тема как бы перекликается с будущей этой армянской катастрофой. Сочинение это любопытно тем, что его в Париже услышал сам Клод Дебюсси и сказал, что если бы Комитас написал только эту одну песню, то он бы заслуживал звание великого композитора. Лучшее исполнение камерной музыки примечательно исполнители. Это норвежское вокальное трио. Мы из Армении переносимся в Норвегию. Трио Medieval, то есть средневековое трио. И они очень популярны в Соединенных Штатах. Они здесь часто гастролируют, всегда с огромным успехом. В частности, они регулярно приезжают под Новый год и выступают в Нью-Йорке. Этот диск посвящен специально старинной норвежской народной музыке. И здесь я отобрал опус, который называется «Свадебный марш». Это, конечно, стилизация, но стилизация, которая дает нам представление о том, как звучала эта музыка когда-то в стародавние времена. Мне очень нравятся все три диска, которые я показал сегодня. Я искренне надеюсь, что все они победят в этот раз на Грэммис.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На этот раз наша беседа с Гандельсманом началась с того, что он поделился цитатой из замечательного поэта Чирана. «Как все у Чирана, мысль была странной. Любовь к ближнему – вещь невообразимая. Разве можно требовать, чтобы один вирус любил другого?» Как это часто бывает, разъяснение этим диковатым словам, которые казались поэтической вольностью, нашлось во вполне научной статье Майкла Спектора из журнала «Нью-Йоркер», где автор рассказывает, зачем эволюционисты-биологи воскрешают давно умершие вирусы. Сегодня Гандельсман поделится со слушателем «Американского часа», взволновавшей его концепции. Прошу вас, Владимир.
Рассуждения на эту тему, культурологические аспекты этой проблемы показались мне чрезвычайно интересными. Но сперва мне понадобилось выяснить, что, собственно, такое вирус. Вот вы, например, Саша, знаете, что это такое?
Не уверен. Насколько я знаю, это самая распространенная форма существования органической материи на Земле. И, кажется, в переводе с латыни «вирус» значит «яд», что ли, да?
Да. Слово «вирус» стало синонимом чего-то паразитарного и живучего, распространяющегося со скоростью эпидемии. Но вот еще один интересный вопрос. Живы они, эти вирусы, или мертвы? Вне клетки вирусы инертны и представляют собой лишь набор генетических инструкций. Но внутри клетки они становятся частью сложной живой системы.
Станислав Лем, мой любимый писатель, я знаю его наизусть, сравнивал человека с вирусом, человека в его отношении к окружающей среде, к биосфере. Проще говоря, он писал об уничтожении человеком лесов, полей и рек. Мы, как говорит Земля в зеленом анекдоте, это и есть вирус под названием Homo sapiens. На что другая планета отвечает, не огорчайся, скоро пройдет.
Мрачно. Но вот что интересно. Успешная, в кавычках, деятельность вируса человека, его предельная, что ли, жизнедеятельность, привела бы к уничтожению этой среды. и, соответственно, к уничтожению самого вируса. Ведь он не может жить сам по себе, верно? Как не может компьютерный, скажем, вирус жить без компьютера. А вы знаете, что сказал знаменитый английский физик Стивен Хокинг? А вот что. «Я думаю, что компьютерные вирусы можно называть жизнью. Жизнь, созданная людьми искусственно, оказалась чрезвычайно разрушительна. И это многое говорит о нас с вами. Мы сотворили жизнь по образу и подобию своему». Другими словами, нас, по сути дела, создал вирус. Понимаете?
Звучит как-то безнадежно.
Ну, знаете ли, в Библии сказано, кто умножает познание, тот умножает и скорбь. На самом деле все не так просто. Давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Ведь вирус и человек как-то уживаются. Так же, как человек и окружающая среда. Конечно, случаются эпидемии, которые уносят многочисленные жизни, но в итоге происходит мутация и естественный отбор, в результате которых выживают те, кто выживает. Вирус становится как бы культурным слоем, как в археологии. Он становится залежью информации, записанной в геноме человека, но информации бездействующей, побежденной, что ли, временем.
И это предмет новой отрасли науки – генетическая археология.
Совершенно верно. Создателем этой науки стал один шведский знаменитый ученый Сванте Пеэбо. Он исследовал кожу египетской мумии и обнаружил фрагменты человеческой ДНК. Это случилось совсем недавно, в 1985 году. Так вот, в каждой молекуле ДНК зашифрована информация о строении всего организма, будь то растение, животное или человек. Можно сказать, что это своего рода паспорт живого существа. Эти молекулы присутствуют в любой живой клетке. Следовательно, каждый человек снабжен миллиардами биопаспортов. Если удастся прочесть эту гигантскую библиотеку природы, то можно будет отыскать ответ почти на все загадки, задаваемые живой материей.
Но при чем тут вирусы?
Вернемся еще раз к теории Дарвина, к мутации как двигателю естественного отбора. Что происходит? Сначала появляется особь с новыми, совершенно случайными свойствами. Потом она оказывается или не оказывается способной оставить потомство, в зависимости от этих свойств. Наконец, если исход предыдущего этапа оказывается положительным, то она оставляет потомство, и ее потомки наследуют новоприобретенные свойства, в том числе и способность жить с побежденным вирусом. Но он отныне встроен в ДНК выжившего человека. Чумы на Земле нет, она уничтожила всех, кого могла, но ведь кто-то выжил. Вот он и является носителем этих археологических залежей.
Как наш компьютер, носитель тех вирусов, которыми он переболел, так?
Почти так. Наш компьютер – носитель тех вирусов, которые предотвращены антивирусной программой. У человека для этого есть иммунная система, которая противостоит возможным вирусным заболеваниям. Та система, которая вырабатывалась тысячелетиями.
Тогда СПИД – это нечто совершенно новое?
Ну, конечно. Хотя этой новости, как зафиксированной новости, уже более 50 лет. Впервые в истории появился вдруг вирус, применивший против человека стратегию, совершенно отличную от стратегии других паразитов. Ведь даже для эпидемии Средневековья, включая черную смерть, холеру, не была характерна столь высокая смертность, которая в группах риска может достигать 100%. То есть это поражение самой иммунной системы. Если уж продолжать наши компьютерные аналогии, это значило бы, что никакая антивирусная программа не работает, компьютер беззащитен и погибает.
Да, из этого напрашивается предположение, что это нас еще ждет.
Ну, надежда умирает последней. Я, собственно, затеял этот разговор по той причине, что в 2006 году французские ученые, используя следы генома древнего вируса в ДНК человека, смогли возродить вирус, поражавший наших предков 5 миллионов лет назад. Он получил название «Феникс». Это феноменальная история. Сотворила это воскрешение группа французских исследователей из института Густава Рости под руководством Тьерри Хейдмана. Этот вирус относится к типу ретровирусов, обладающих способностью вставлять копии своего генетического материала в ДНК человека. Тьерри Хейдман пишет: «Эти вирусы инфицировали яйцеклетки и сперматозоиды предков человека много миллионов лет тому назад. Они распространили многочисленные копии своего генетического материала в геноме наших предков».
Если воссозданный вирус оказывается способен заражать культуры человеческих клеток, размножаться в них, то, мне кажется, это очень опасные игры, что-то вроде вирусного парка юрского периода, где
именно
воскресли
так,
динозавры.
Да, именно так оно и есть. Он способен этот вирус заражать. Но ученые не оставляют надежды поставить вирусы на службу человечеству. Именно поэтому они занимаются этим всем. Способность вирусов поражать лишь определенные клетки можно использовать для борьбы с такой страшной болезнью, как рак. Тот же ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, можно, оказывается, нацелить на раковую опухоль. 2 года назад, я читал, израильские микробиологи вывели модифицированный птичий вирус Ньюкасла, атакующий клетки опухоли мозга. Генетики используют вирусоподобные конструкции в качестве инструмента для доставки нужных генов в клетку. То и дело появляется сейчас информация об успешном применении вирусов в лечении неизлечимых прежде болезней.
Да, как говорил Гёльдерлин, где опасность, там спасение. Так что, да здравствует вирус?
Ну а что, почему бы и нет? Именно вирусы, согласно последним теориям, были движителем эволюционного процесса на Земле во все времена и эпохи. Более того, все живое на планете, по сути дела, произошло от вирусов, объектов, которые с равным правом могут считаться и живыми, и неживыми. По-моему, все это необычайно таинственно и интересно. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Адамович, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Гандерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.